слушатели, я приветствую вас с горы Скопус, из дождливого Иерусалима. Я отмечу, что по образованию я филолог и литературовед. Я занимаюсь классической персидской литературой. И к изучению еврейско-персидской поэзии пришла довольно-таки недавно, совершенно окольными путями. В центре моих исследований находятся две темы. Первая тема – это книга царей Шахнаме Фердоуси, одна из фундаментальных поэм, которая была написана в XI веке и имитировалась на протяжении многих веков до XX века в Иране. Меня всегда интересовало, как происходило восприятие этой поэмы на протяжении веков, как она повлияла на становление нарративной поэзии на персидском языке. И таким образом я бочком, околицей дошла и до нарративной поэзии XIV века на еврейско-персидском языке. Вторая моя тема исследования – это периферия литературной системы. Я вижу персидскую литературу как систему, в которой есть центр, в которой есть центр, и это канон, признанный канон, он меняется, он видоизменяется с течением времени, но он всегда существует. И вокруг канона есть периферия. Эта периферия, это могут быть народные романы XIV века об Александре Македонском. Это может быть народный фольклор средневековый. Это то, что не попадает в центр внимания тех, кто определяет вкусы, литературные вкусы определенного периода. И вот мой интерес во взаимодействии периферии и канона привел меня к периферии периферий, к околице. То есть к еврейско-персидской литературе. Прежде чем я начну говорить непосредственно о еврейско-персидской поэзии, я хочу поделиться с вами определенной методологической проблемой, которая существует в изучении этой темы. Что такое еврейско-персидская литература? Перед вами совсем недавно вышедший том из серии History of Persian Literature, это одна из самых важных серий, которая сейчас выпускается, которая пытается описать всю персидскую литературу, начиная с ее возникновения в начале X века и до сегодняшнего дня. И вот мы читаем этот том, озаглавленный Persian Literature from Outside of Iran, персидская литература вне Ирана. И что она в себя включает? У нас есть подзаголовок The Indian Subcontinent, Anatolia, Central Asia and Indo-Persian. То есть Индия, литература Индии, Анатолии, Центральной Азии и на еврейско-персидском. Мы видим, что здесь есть определенная неловкость со стороны составителей этого сборника. Они не понимают, куда всунуть, грубо говоря, еврейско-персидскую литературу. Остальная литература определена по географическому принципу, а еврейско-персидская литература определяется по, здесь в данном случае, определяется по признаку языковому, лингвистическому. В подобном названии ощущается неловкость академического сообщества. Как относиться к этой литературе? Как к персидской? Является это ли персидской литературой? Ведь она написана на классическом персидском языке. Является ли это ивритской литературой? Все-таки написано ивритскими буквами, но не на иврите. Относиться к ней как к еврейской литературе? Все-таки эта литература написана евреями и отражает темы, которые важны еврейскому населению определенного времени. Тот факт, что еврейско-персидская литература все-таки включена в эту серию, в серию, которая посвящена истории персидской литературы, говорит о том, что косвенно ее таки признают частью персидской литературы, это уже прогресс. Вместе с тем нельзя игнорировать тот факт, что до сегодняшнего дня средневековая еврейско-персидская литература находится на правах падчерицы в персидском литературоведении. Подавляющее количество текстов существует только в рукописной форме, нет критических изданий, нет серьезных исследований. Исключения в этой области составляют довольно-таки основополагающие работы на немецком языке Вильгельма Бахера, но они датируются 1907-1908 годом, и ряд статей ученых профессора Амнона Нецера и Веры Баш-Морин. То есть мы только делаем первые шаги, начальные шаги к пониманию литературного наследия евреев Ирана. Я уже видела в чате был вопрос, я сейчас на этот вопрос отвечу. Что я имею в виду, когда я говорю о еврейско-персидском языке? Еврейско-персидский язык подразделяется на две стадии с точки зрения диахронического развития. Мы говорим о первой стадии, это ранний еврейско-персидский язык от 8 по 13 век, то есть до монгольского завоевания Ирана. Тексты на раннем еврейско-персидском языке включают и не столь давно обнаруженную в центральном Афганистане так называемую афганскую генизу. Я взяла это название «афганская гениза» в кавычки, потому что оно образовалось ad hoc, это не совсем научное название, по аналогии с каирской генизой. Ранний еврейско-персидский сохранил большое количество лексических, грамматических характеристик среднеперсидского языка. И поэтому для лингвистов ранний еврейско-персидский является незаменимым звеном в реконструкции становления персидского языка после арабского завоевания в VII веке. Так как первые тексты на новом персидском, на неоперсидском языке сохранились только с X века. Ранний еврейско-персидский является той ниточкой, которая связывает иранские языки до арабского завоевания с неоперсидским языком, который стал записываться арабско-персидской графикой. Теперь классический еврейско-персидский язык. Классический еврейско-персидский язык датируется XIV и XIX веками. Это, собственно говоря, классический персидский, записанный ивритскими буквами. Давайте посмотрим, какие виды и жанры текстов существуют на еврейско-персидском языке. Самые ранние аттестации – это надгробные надписи. У нас есть надгробные надписи VIII века. Частные административные письма, юридические документы, торговые договоры. В частности, торговые договоры сохранились в каирской генизе, в афганской генизе. Это очень важный материал для реконструирования общественных связей, общинных связей, экономических связей ранней еврейской общины в X, XI, XII веках, в начале XIII века, то есть до монгольского нашествия. Переводы, толкования, писания, священного писания, галахические сочинения, мидраши, лексикография. У нас сохранилось несколько иврито-еврейско-персидских словарей, в основном после монгольского периода, то есть 14 века. Поэзия, нарративные поэмы, лирика, персидская поэзия, транскрибированная ивритскими буквами. Это то, о чем я сегодня буду говорить. Исторические сочинения и хроники. Исторические сочинения, то, что сохранилось довольно позднее, начало 17 века. И фольклор. Сегодня я сосредотачиваюсь на поэзии, а именно на нарративных поэмах. Что такое нарративная поэма? Может быть, стоит в двух словах объяснить, что я имею в виду. Нарративная поэма, на персидском она жанрово определяется как маснави. Это жанр довольно длинных поэм, они могут достигать нескольких тысяч двустиший, которые развивают нарратив, они рассказывают историю. Это не лирика. Это не словословие, панегирик, это история в стихах. И вот о такой истории в стихах я сегодня буду рассказывать. Есть ли какие-то вопросы у нас в чате? Катя, до X века у нас другие языки или другой подход к пониманию литературы в регионе. До X века у нас есть памятники 8-9 века на раннем еврейско-персидском языке, в частности, надгробия. У нас нет вообще ни одного памятника на новоперсидском языке, то есть на персидском языке, который записан арабско-персидской графикой. Поэтому мы не можем говорить и о литературе. Литература возникает только тогда, когда у нас есть письменные тексты. Нет письменных текстов, нет понятия литературы. Конечно, в доисламский период была литература, то есть в сасанидском Иране была богатая литература, которая писалась на среднеперсидском языке, но, собственно говоря, ее сохранилось не так много. Например, мы до сих пор не знаем, была ли поэзия на среднеперсидском языке, существовала ли поэзия, что само по себе довольно странно, потому что, собственно говоря, в любой культуре должна быть своя поэзия. Но никаких поэтических примеров не сохранилось до исламского периода. Вы говорили в целом про персидскую литературу, что она считается с X века, а до мы говорим о среднеперсидской литературе, примеры которой есть в IX веке в основном религиозные произведения, толкования Авесты, священные книги зороастризма и различные другие толкования зороастрических текстов. Да.
Правильно я понимаю, что, скажем, до VIII века, да, если правильно я помню, самые ранние тексты, да, на иудео-персидском, то евреи в этом регионе пользовались арамейским и не сталкивались с персидскими языками, да, что вот евреи вавилонского, там вот Вавилонии, да, талмудического периода, хотя они жили в Персии частично, да, в большой части, но при этом говорили по-арамейски, да?
Да, арамейский был разговорным языком всего населения Большого Ирана, так называемого Большого Ирана, не только еврейского населения. Да, евреи записывали свои тексты на арамейском языке до ислама, а потом перешли на новоперсидский в еврейской графике. Итак, сегодня мы говорим о Шахине. Кто такой Шахин? Что нам о нем известно? Реконструировать биографию Шахина не представляется возможным. Он не упомянут ни в одном персидском источнике. Первое упоминание его имени мы находим в еврейской персидской литературе в конце 15-го, начале 16 веков, то есть довольно поздно. Та скудная информация, которую мы располагаем, извлечена из поэм самого Шахина, как на основе их лингвистического анализа, также и тех крошек, которые разбрасывает Шахин в предисловии и послесловии к своим поэмам. Так что же мы все-таки знаем? Мы знаем, что он умер не ранее 1358 года. Почему такая странная формулировка? Не ранее 1358 года, 59 года. В своей последней поэме, в послесловии к своей последней поэме, в эпилоге, он упоминает: я закончил свою поэму в 1358 году. Поэтому мы знаем, что в 1358-1359 году он был еще жив. Он творил в период правления последнего Ильхана Абу-Саида, время правления 1317-1335 год, и во время раннего пост-ильханитского периода. Шахин – это его поэтический псевдоним, переводится как «ястреб». Мы, собственно говоря, не знаем ни его имени, ни его фамилии. Где он родился, где он работал, где он творил? В Ширазе, в Хорасане, Мерве? Мы не знаем этого. В поздней традиции иранских евреев и бухарских евреев часто этого поэта называют Шахина Ширази, то есть Шахин из Шираза. Но идентификация места его рождения с Ширазом, скорее всего, поздняя традиция, и она связана с тем, что Шираз считается в персидской литературной традиции городом поэтов. Саади, Хафиз, родом оттуда. И таким образом, обозначив его как Ширази, еврейская традиция возвеличивает своего поэта-первопроходца. Он был первым известным нам поэтом, который стал создавать поэзию на персидском языке ивритскими буквами. Судя по определенным языковым характеристикам, Шахин, скорее всего, происходил из Мерва, что на северо-западе иранского ареала. А именно, я вам покажу на карте, вот предполагают, что он происходил из Шираза, но это, скорее всего, легенда, может быть, из Хорасана, район восточного Ирана и нынешнего Афганистана. И, скорее всего, по лингвистическим характеристикам его языка мы можем судить, что он происходил из Мерва. И мы знаем также, что он был первым известным нам поэтом, переложившим в поэтическую форму отдельные книги Торы на еврейско-персидском языке. Итак, библейские поэмы Шахина. Шахин оставил нам 4 поэмы. «Мусанаме», книга о Моисее. Она была закончена в 1327 году. В ней сохранилось посвящение последнему Ильхану Абу-Саиду. И эта поэма включает 10 тысяч двустиший, бейтов. Она включает в себя отдельные части из книги «Исход», «Левит», «Числа» и «Второзаконие». Вторая поэма «Ардашир-наме», книга об Ардашире. Ардашир идентифицируется как Ахашверош в еврейской традиции. Эта поэма тоже посвящена Ильхану Абу-Саиду. Я очень прошу запомнить этот интересный факт. Еврейский поэт, пишущий на еврейско-персидском языке, посвящает 2 свои поэмы монгольскому правителю. «Ардашир-наме» включает 6 тысяч бейтов, и она пересказывает сюжет книги «Эстер», книги «Эсфири». Третья поэма, самая маленькая, «Эзра-наме», книга «Эзры», 500 бейтов, тоже закончена в 1333 году. Она основывается на книге, библейской книге «Эзры». И в конце концов, поэма «Берешит Наме», книга «Бытия», закончена в 1358 году. Она довольно обширная по объему, более 8700 бейтов включает в себя. Важно отметить, что до нас не дошли ранние рукописи произведений Шахина. Основной рукописный корпус датируется 17-19 веками. Есть несколько хороших полных рукописей начала 18 века. Здесь мы можем видеть рукопись из Британского музея, датированную 1702 годом, и рукопись из Института Бенсви в Иерусалиме, датированную 1708 годом. Очень интересная рукопись находится в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге. Катя Белкина, которая писала, задавала мне вопросы в чате, как раз вот мы с ней рассматривали эту рукопись 2 года назад, когда я приезжала в Петербург. Эта рукопись многослойная, то есть она была создана несколькими руками, несколькими переписчиками в разные периоды. Самый ранний слой датируется, скорее всего, 16 веком. То есть вот эта рукопись, она самая ранняя, содержит слои, самые ранние слои поэмы Шахина. Вот здесь еще есть пример, та же самая рукопись. Так выглядят эти рукописи, мы прямо можем видеть, здесь разные руки, разный почерк. Здесь один почерк, а здесь уже другой почерк. Здесь все подклеено, это все прямо видно очень хорошо на, даже на таких не любительских фотографиях. Несмотря на то, что абсолютное большинство рукописей поздние, они не имеют значительных разночтений. То есть текст довольно-таки стабильный. И подобная стабильность текста позволяет нам предположить, что то, что мы имеем сейчас в руках, соответствует исходнику, то есть соответствует тому, что сам Шахин писал. Некоторые рукописи иллюстрированы. Например, здесь мы можем видеть иллюстрацию, как малыш Моисей, младенец Моисей, спрятанный в горящей печи. Эпизод, который находится в книге о Моисее. Здесь Эстер и Ардашир пируют. Типичная персидская сцена с музыкантами, вином, танцорами. Книга «Бытия», о которой сегодня я буду говорить, «Берешит Наме», не имеет иллюстрированных рукописей. Почему-то, несмотря на ее богатейшую тематическую разноплановость и богатое количество выборов истории, которые можно иллюстрировать, она не была иллюстрирована. Итак, я перехожу к внутреннему тематическому делению книги «Берешит», книги «Бытия». Ее можно разделить на 4 части, неравных части. Первая часть рассказывает о сотворении мира и доводит повествование до жертвоприношения Исаака. Вторая часть посвящена жертвоприношению Исаака. Третья часть, тут нас ожидает сюрприз, книга Иова. Она вставлена, я тоже попрошу запомнить эту детальку, она вставлена в книгу «Бытия». Четвертая, самая пространная часть, рассказывает историю Иосифа и его братьев, а также включает в себя сказания об Иосифе и Зулейхе. Внимательный слушатель, начитанный в Торе, уже, вероятно, заметил, что некоторые эпизоды ему не знакомы. К примеру, в еврейской традиции нет истории о Моисее, спрятанном, о младенце Моисея, которого мама спрятала в печи от преследования фараона. А дочь, то есть сестра Моисея, не зная, что он находится в этой печи, разожгла там огонь. Когда преследователи пришли, увидели горящую печь, они даже предположить не могли, что там спрятан младенец. Когда пришла пораженная мать и увидела горящую печь, она пришла в ужас и стала ругать свою дочь. Почему? Там же ребенок лежит. Моисей подал голос, младенец подал голос и сказал: «Я в порядке, Бог защитил меня». Эта история нигде не встречается. Ее нет в Торе, в Пятикнижии, ее нет в Мидрашах. Книга Иова почему-то находится посередине книги «Бытия» у Шахина. Все это говорит нам о том, что тут у меня очень предварительные выводы моей работы над Шахином. Я к четвертому прыгну. Шахин широко вплетает в свое повествование исламский материал, в частности, нарративы, содержащиеся в сборниках истории пророков «Кисас аль-Анбия». Несмотря на это, несмотря на то, что у него есть массивные вкрапления исламского материала, он достаточно близко следует и библейскому тексту, как тематически, так и формально, в последовательности эпизодов. Если кого-то интересует его основная литературная модель, то это Низами, его Хамса, Пятерица, а не Фердоуси, как многие могли бы предположить. Я не выявила каких-либо значительных заимствований из еврейских, вне библейских источников, в частности, из Мидрашей. Это странно. Рано делать какие-то многозначительные выводы, но у меня такое ощущение, что в период, когда Шахин жил, евреи Ирана не очень хорошо знали внебиблейскую литературу. То ли у них не было доступа к ней, то ли не было интереса. И, как я уже сказала, Шахин очень широко использует в своем повествовании исламские традиции о пророках. Ярким примером оккультурации Шахина к своему исламскому окружению является история женитьбы Иосифа, как я окрестила слайд двоеженства Иосифа. Шахин женит Иосифа дважды. Сначала, как и положено, на уснат. Эта история основывается на книге «Бытия», 41, «Оснат, дочь Потифера, и дал фараон Йосефу, ибо отцов Нат помях, и дал Асенат, дочь Потифера, от онского жреца, ему в жены, и пошел Иосиф управлять землей египетской». Эта женитьба происходит после того, как Иосиф освобождается из тюрьмы, возносится до положения фактического правителя Египта. От Оснат рождаются двое сыновей Иосифа, Менаше и Эфраим. Но при этом Шахин не забывает и соблазнительницу Иосифа, известную в еврейской традиции как жена Потифара, а в исламской традиции как Зулейха. Она известна как Зулейха. История соблазнения Иосифа в исламской традиции находится уже в Коране. Зулейха там не имеет имени, она называется там жена знатного мужа Имратуль-Азиз, Коран, сура 12. В экзегетической традиции она приобретает имя Зулейха, жена Азиза египетского. Еврейский поэт Шахин возвращается к персонажу Зулейхи почти в самом конце своей поэмы, вплетает в свое повествование историю раскаяния Зулейхи, хорошо известную в исламских источниках. Шахин рассказывает, как по дороге в Египет престарелый Ияков замечает дряхлую старуху, которая сидит у дороги. Старуха просит его остановиться, делится с ним своей грустной историей. Она рассказывает ему, что она та самая красавица Зулейха, которая впала в немилость из-за напраслины, которую она сама возвела на Юсефа, на Иосифа. А теперь она коротает свои последние дни в надежде повидать своего возлюбленного перед смертью. Все это она рассказывает Иакову. Сердце Иакова сжимается от жалости к этой несчастной женщине. Он вспоминает свои собственные терзания в разлуке с сыном, взывает к Всевышнему с просьбой даровать Зулейхе красоту, молодость и девственность. Его просьба услышана. Зулейха превращается в 14-летнюю красавицу-девственницу, которую Яков законно женит на своем сыне. Такова история Зулейхи у Шахина. Тут он следует очень известной исламской традиции. В частности, это более поздняя поэма Джами, Юсуфу Зулейха. Есть несколько поэм с таким названием: Юсуфу Зулейха, Юсеф и Зулейха. Чрезвычайно популярная тема. Зачем Шахину было отступать от библейского текста? Зачем ему было вплетать этот типичный исламский материал в свою поэму? Скорее всего, потому, что эта тема была слишком популярна, чтобы ее обойти своим вниманием. Он не мог ее игнорировать. Она была популярна, видимо, не только в мусульманских, но и в еврейских кругах. Интересно, в этой связи я вам напоминаю, что две первых свои поэмы он посвятил монгольскому Ильхану, Ильхану-правителю Улагуитского. Вот тут я запуталась, потому что я не знаю, как по-русски. Ильханата, правителю Ильханата, Абу Саиду. Это может свидетельствовать о том, что он предназначал свои поэмы не только еврейской аудитории, не только тем, кто мог читать персидский язык ивритскими буквами, но и тем, кто мог слушать эти поэмы. То есть мы можем предположить, что эти поэмы декламировались при дворе, или хотя бы он предназначал их для декламирования, рецитации при дворе. Мы знаем, что в окружении Ильханов было достаточно много евреев, в том числе и принявших ислам. Один из самых известных евреев, который принял ислам, был Рашид ад-Дин, визирь двух Ильханов, Газанхана и Ульджайту. То есть евреи, знающие еврейскую графику, могли бы читать вслух поэму Шахина персидскоязычному слушателю. Я чат просматриваю. Семен, иногда, когда есть общий сюжет в Мидрашах и исламской традиции, тогда не очевидно, откуда именно он их взял. Это очень правильный вопрос, совершенно правильный вопрос, над которым я много билась. Я не нашла ничего, что есть и там, и там. То есть я не нашла. Мы можем предположить, что до нас не дошли Мидраши и какой-то материал, какие-то мотивы, какие-то темы, какие-то эпизоды были в этих недошедших до нас Мидрашах. Но, просмотрев все известные нам мидраши, я не смогла наткнуться на параллельные мотивы, на параллельные темы. Хотя это очень, это тонкий лед, это действительно тонкий лед, кто откуда что заимствовал. Например, у нас есть поздние мидраши, в которых жена Путифара имеет то же самое имя, Зулейха, она называется Зулейха. Но это же ясно, что это через исламские, это проходит через исламскую традицию и оседает в мидрашах. Есть ли где-то информация, сколько всего рукописи Шахина сохранилось? Нецер не писал об этом. К моему стыду, я еще не проделала подсчета. Я не провела подсчет рукописей. Я думаю, что мы никогда, честно говоря, не узнаем, сколько на самом деле рукописи Шахина сохранилось. Я могу оценивать, что сейчас мы знаем приблизительно о 200 рукописях, различных рукописях. Это не так много. Они не все полные, есть фрагментарные рукописи. Мы совершенно не понимаем, что происходит в иранских хранилищах. Мы совершенно не понимаем, что происходит в иранских хранилищах, рукописных хранилищах Ирана. У нас нет доступа к ним, и, скорее всего, эти рукописи все-таки хранятся и там. Еще одна неизведанная земля – это семьи евреев-выходцев из Ирана, которые хранят из Бухары, из Узбекистана, бухарских евреев, которые хранят у себя дома рукописи 19 века, Шахина. Шахин почитаем. Он называется Маулана, наш учитель среди евреев. То есть он почитаем до нынешнего времени. В наши дни, мне рассказывают мои студенты, выходцы из Ирана во втором-третьем поколении, они мне рассказывают, что за субботним столом вместе с Танахом читают выдержки из поэм Шахина. То есть они обладают чуть ли не сакральным значением, эти поэмы. Я хочу здесь еще сказать кое-что по поводу двоеженства Иосифа. Очень странно, что, мне странно, что Шахин не пытается синхронизировать эти два повествования. В одном месте у него Иосиф женится на Оснат, через 50 фолио вдруг мы видим, как Иосиф женится на Зулейхе и умирает вместе с ней, в счастливой старости. Нет никакой попытки синхронизации. То есть вот это вот сочетание, оно какое-то механистическое, как будто дань традиции. А, вы хотите услышать эту популярную историю? Я расскажу вам ее. То есть он, с одной стороны, пытается дать библейский нарратив, придерживается последовательности библейских эпизодов, потом обрывает и переходит к исламскому. Нет попытки синхронизации материала. Это может говорить либо о непонимании того, что это важно сделать, либо о его недостаточном умении как поэта. Но, с другой стороны, это может говорить о нем как о муфассере. А он выступает в роли муфассера, то есть он выступает в роли мусульманского экзегета. Он создает тафсир, экзегезу по исламской модели. То есть он включает в свою поэму все известные ему традиции, не пытаясь их синхронизировать. Это, мне кажется, не принижая его способностей и таланта как поэта, мне кажется, это самый возможный вариант объяснения вот этого отсутствия синхронизации. Несмотря на подобный механический способ соединения эпизодов, Шахин не копирует исламский материал слепо. Давайте вот посмотрим, какими способами он пользуется для того, чтобы оккультурировать исламский материал для своего еврейского окружения. Я привожу пример двух техник. Техника исключения, omission technique, на примере мотива слепоты. В исламской традиции мы знаем, что Якуб теряет зрение, скорбя по своему якобы загубленному сыну, но и Зулейха теряет зрение, тоскуя по Иосифу. У Шахина есть только мотив потери зрения слепоты Якуба, а мотив слепоты Зулейхи опущен. Почему? Потому что этот мотив, несмотря на то, что он является основополагающим в исламской традиции, он не мог его не знать, Если бы он его оставил, мотив слепоты Иакова ослаб бы. Он бы потерял свою уникальность. Поэтому он его убирает, отказывается от него. Еще одна техника – это техника переакцентирования, redistribution of emphasis. Мы ее видим на примере роли Иакова. В исламской традиции рассказывается, что Иосиф встречает одряхлевшую Залиху, превращает ее в юную деву. У Шахина все это происходит с Иаковом. Иаков встречает Зулейху, сочувствует ей, призывает на помощь Божье заступничество, омолаживает ее, потом заставляет Иосифа на ней жениться. Ты, мол, ее мучил слишком долго, теперь пришло время... Он так серьезно говорит. Мучил ее слишком долго, пришло время дать ей возможность насладиться жизнью. То есть весь акцент делается на фигуре Иакова, в то время как в исламской традиции весь акцент делается на фигуре Иосифа. Иаков вообще не играет, Якуб не играет вообще никакой роли в этом эпизоде. Что это значит? Это совершенно закономерно, если мы примем во внимание значимость Иакова как последнего третьего патриарха, прародителя еврейского народа. Эта деталь важная, совершенно не важна в исламской традиции, но Шахин ее подчеркивает таким образом. Я попыталась показать, как Шахин работает с исламскими традициями. Я перехожу сейчас к следующей подтеме, которую я хочу показать, как Шахин перекладывает в стихотворную форму библейский эпизод, которому нет параллели в исламской традиции. Это эпизод, проблематичный эпизод «Иуда и Тамар», Бытие 38. Прочтем вместе стихи 12-19. «Прошло много дней, и умерла Батшуа, жена Иуды, и закончился траур Иуды, и пошел он на стрижку своих овец вместе со своим другом Хирой, адулламитянином, в Тимну. И сказали Тамар, вот твой свекр идет в Тимну стричь овец. Сняла она одежду вдовы, закрыла лицо покрывалом и укуталась, и уселась у входа в Инаим, что по дороге в Тимну, ибо увидела она, что Шила вырос, а ее в жены ему не отдали. И увидел ее Иуда, и принял за продажную женщину, потому что закрыла она лицо. И свернул к ней к краю дороги и сказал, давай я войду к тебе, ведь он не знал, что это его невестка. И сказала она, что ты мне дашь за то, что войдешь ко мне? И сказал, я пришлю козленка из своего стада. И сказала, дай залог, покуда не пришлешь. И сказал, какой залог дать тебе? И сказала, дай свою печать и шнур и посох, что у тебя в руке. И дал ей, и вошел к ней, и зачала она от него. И встала она, и пошла, и сняла покрывало, и надела одежду вдовы. Я надеюсь, что большинство из вас знают этот эпизод, потому что я вырвала только его часть, чтобы не распыляться. Эта история стала камнем преткновения в иудейской традиции. Она обросла обширной экзегезой. Суммируя, можно сказать, что раввинистические источники позитивно оценивают роль Тамар, представляют ее как спасительницу рода, которая действует по Божьему наитию, по Божьему промыслу, и не заостряют внимание на инцесте. Мидраш Берешит Раба ставит ее в один ряд с еврейскими матриархами – Рахелью, Ребеккой, Леей. В этом мидраше она представлена как благочестивая, скромная. Покрытие лица интерпретируется как акт скромности. Девственная, обладающая пророческим даром, так как она знает, что даст начало линии царей. Теперь давайте посмотрим, что делает вот с этим вот эпизодом Шахин. Начнем с экспозиции. Это мой перевод, прошу прощения, если он какой-то корявый. Как-то раз весенней порой во время праздника Навруз, то есть во время персидского Нового года, 21-22 марта, Иуда направился на равнину. Он прогуливался по зеленой лужайке в цветнике, в одиночестве прохаживаясь мимо цветущих роз. Он увидел несколько красивых юношей в подпитии, смеющихся среди зелени, в руках чаши, наполненные вином. Как только они издалека увидели Иуду, некоторые из них подбежали к нему с приветствием. Они поцеловали его руку в знак дружбы, они упрашивали его присоединиться к ним. Он присоединился к их дружеской пирушке, сидел в радости, пил вино с ними, пока не захмелел. Все ушли навеселе. Иуда остался один в этом чудном месте. Он возжелал увидеть свои отары, как ветер он покинул это место. Я сейчас перейду к следующему слайду, где я делаю сравнение между тем, что Шахин нам тут рассказывает, и то, что есть в библейском тексте. Я только отмечу, что в соответствии с повествованием Шахина, это первый раз, когда Иуда выходит развлечься на природу после смерти своей жены. Шахин тщательно подчеркивает, что после смерти жены Иуда был неутешен, пребывал в печали, оставался вдовцом, отказывал всем, кто пытался сосватать ему своих луноликих дочерей. Шахин говорит, этот благородный, бесстрашный юноша не желал связи с женщиной. Что мы тут видим? Во-первых, Шахин уже в экспозиции дает нам картину, он производит иронизацию библейского текста. Празднование, я тут ошиблась, там, персидского нового, иранского Нового года на природе в веселой компании. Иуда одинок, в одиночестве прохаживается мимо цветущих роз. Как мы помним, в Библии, в книге Бытия, он идет в сопровождении Хыры. Хыра здесь не упомянут. Иуда участвует в дружеской пирушке, он выпивает, он пьянеет, причем инициатива выпить исходит не от него, а от юношей, которые его приглашают принять участие. То есть вины на нем нет, он не может им отказать. Мотив вина не присутствует ни в одном еврейском мидраше. Я это очень тщательно проверила. Это мотив вина есть в завещании Иуды, но мы знаем, что евреи, иранские евреи не были знакомы с этим текстом. Поэтому это сугубо изобретение Шахина, то, что он представляет Иуду в подпитии. Давайте читать дальше. Тамар наготове. Кто-то пришел, сообщил новость его невестке. Твой свекор идет, радостный, веселый. Тамар, статная, как кипарис, сполошилась. Это луналикая красавица. Она сорвала свои траурные одежды, украсила себя ярче, чем солнце. Она совершила нечестивый поступок, покрыла свое лицо вуалью. Она встала на пути Иуды. Эта бесстыдная, прекрасная красавица стояла там. Она сказала себе, Шела созрел, он более не ребенок. Сколько лет я буду еще сидеть, ожидая его? Иуда хранит молчание в этом деле. Он не хочет менять для своего сына. Как долго мне находиться в трауре? Я смело, буквально подобно львице, обведу его вокруг пальца. Я заставлю его спать со мной. Посмотрим и сравним с 14 стихом Бытия. Она сняла одежду вдовы, закрыла лицо покрывалом и укуталась, уселась у входа в Эйнаим, что по дороге в Тимну, ибо увидела она, что Шела вырос, а ее в жены ему не отдали. У Шахина Тамар наряжается. Она украсила себе ярче, чем солнце. Шахин позволяет себе оценочные суждения о ее поведении. Бесстыдная, прекрасная красавица. Она совершила нечестивый поступок, покрыла свое лицо вуалью, покрывалом. Берешит раба, акт покрытия лица рассматривается как акт скромности со стороны Тамар. Здесь все перевернуто. Шахин перекладывает весь 14 стих в прямую речь Тамар. Таким образом, вместо объективного повествователя в третьем лице у нас появляется прямая речь Тамар, таким образом поэт манипулирует восприятием читателя или слушателя, превращая ее в ненадежного наратора. И теперь мы идем к клаймаксу. Иуда соединяется с Тамар. Иуда шел по дороге пьяный, крепко держа в руке свой посох. Он увидел восхитительную женщину, свободную и луналикую, чья красота насмехалась над солнцем и луной. Он подумал, что это женщина – придорожная блудница, которая постоянно подстерегает молодых мужчин. Этот благородный, то есть Иуда, не узнал своей невестки. Он обвел ее похотливым взглядом. Сказал, «О, соблазнительная красавица, подойди, соединись со мной в уединении». Я пропускаю немножко. Похоть языческой природы воспряла в Иуде и воспламенила его. Вопреки здравому смыслу он стал узником языческой природы. Он отдал все три вещи в залог Тамар. Недолго думая, он сразу же быстро переспал с ней. Обманщица Тамар понесла от него. Такова была воля Божья, о мудрец. Проклятое вино стало причиной многих подобных вещей. О Господь, храни нас от его пагубы. После вот этого кусочка Шахин вставляет 15 бейтов, 15 двустиший о зле винопития. Он очень подробно описывает, каким плохим вещам распитие алкоголя может привести благородного человека. И предупреждает, о сын мой, не пей вина. Посмотрим этот кусочек в сравнении с Бытием. Опять Тамара описана как соблазнительница. Шахин пишет, Иуда увидел восхитительную женщину, свободную луналикую, чья красота насмехалась над солнцем и луной. Опять есть оценочные суждения. Обманщица Тамар. И, в конце концов, Иуда не отвечает за свои действия. Есть мотив вина, он пьян. Есть метанарративный комментарий. Проклятое вино стало причиной многих подобных вещей. Господь храни нас от его пагубы. То есть в определенной степени Шахин снимает с Иуды вину за этот проступок. Вместо этого вина падает в той или иной степени на Тамар. она предстает как соблазнительница, как женщина, которая задумывает обман, как та, которая пытается ввести в заблуждение и чего-то добиться. И это очень в стиле исламской традиции видения женщин, которая граничит с мизогинией. Шахин превращает Тамар почти в Зулейху, которая когда-то соблазняла Иосифа. Как Зулейха соблазняла Иосифа, который не поддался на ее соблазнение, так Тамар соблазняет Иуду, который поддается, потому что он пьян. На этом примере мы хорошо видим то, что, собственно говоря, Шахин здесь в определенном роде создает свой собственный мидраш. Он интерпретирует эпизод встречи Иуды и Тамар не в рамках раввинистической традиции. Мы видели, что раввинистическая традиция позитивно описывает образ Тамар, интерпретирует образ Тамар. А у него своя собственная адженда, есть своя собственная цель. Какова же эта цель? Я думаю, что он чувствовал очень хорошо проблематичность этого эпизода в своем исламском окружении. Не зря история Иуды и Тамар не попала в Коран. Не зря ее там нет. Она служила оружием, серьезным оружием в полемике, антииудейской религиозной полемике среди мусульманских полемистов. Я здесь вам привела, в исламской полемике существует такая концепция, как тахриф, фальсификация библейского текста евреями. Ибн Хазм, полемист из Андалузии, который умер в 1064 году, пишет конкретно об этой истории. В этой истории стыдоба и беспочвенные выдумки, что эти язычники приписывают своим пророкам. В XIV веке практически современник Шахина Наджаддин Туфи написал еще более остро. Эта история столь позорна, что ни один разумный человек не счел бы допустимым приписать ее даже самым низшим из простых людей, не говоря уже об одном из пророков. Таким образом, я не думаю, что Шахин, он не был теологом, он не читал теологических трактатов, но он наверняка знал о концепции фальсификации библейского текста. Для того, чтобы смягчить полемическую остроту этого конкретного эпизода, он его смягчил по-своему. Он приписал Тамар отрицательную роль в традиции жанра, очень популярного жанра в исламской литературе, макрезанон, или на арабском кедоль ниса, обманы, трюки женщин. И таким образом, в определенном смысле, обелил Иуду. Шахин был продуктом своего времени, он впитал влияние своего мусульманского окружения, оставил нам богатейшее разнообразное наследие, которое нам еще принесет много интересных, неожиданных открытий. Только нужно найти подготовленных, способных молодых ученых, которые возьмут вымпел и продолжат эту работу. Благодарю за внимание.